Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. 3 года назад, 25 марта 2018 года, начался пожар в торговом центре «Зимние вишни» в Кемерово. 60 человек погибло, и в том числе дети, их вообще было больше половины, 37 человек из всех погибших. Еще 8 десятков человек пострадали. Давайте сейчас вспомним, что случилось тогда и как трагедия «Зимние вишни» продолжается сейчас. Мы поговорим со специальным корреспондентом «Медузы» Ириной Кравцовой. Ирина, привет.
Привет, Влад.
У тебя 26 марта 2018 года, через день после того, как все началось, вышел репортаж, без всякого преувеличения. Это самый первый большой репортаж о трагедии, при этом он был самым откровенным и, я бы сказал, оголенным, что ли. Этот текст сейчас можно прочитать на «Медузе», он под совершенно жутким заголовком там находится. «Наши дети горели, а мы просто наблюдали». И потом ты еще писала продолжение, говорила с пожарными, писала о похоронах, возвращалась к судьбе героев в конце года. Расскажи, как ты вообще в Кемерово поехала? Как вдруг можно было предположить, что очередная новость про какой-то пожар может стать национальной трагедией?
А мы и не предполагали на самом деле тогда. То есть новости о том, что загорелся торговый центр в Кемерово, появились вечером. Это было воскресенье 25 марта. И поначалу, насколько я знаю, в редакции вообще сомневались, нужно ли нам туда ехать или нет, потому что, в этих пожарах в торговых центрах, в каких-то мелких в целом, довольно часто происходит. Вот вечером, когда появились новости, что есть уже несколько погибших там, мне позвонили в редакции и сказали, что, нужно туда поехать. И ни я, ни, как я так понимаю, редакторы, вообще никто совершенно не догадывался о масштабах, которые там уже к тому времени происходили. И когда я туда приехала, где-то в районе 6 утра понедельника по местному времени в Кемерово, торговый центр еще догорал, но уже в новости тогда появлялись, что погибших гораздо больше, но при этом сколько их и кто именно, не было особенно понятно. Просто были родственники, там, мужья, жены, родители тех, кто были в этом торговом центре и кого еще не нашли. И они все сидели и ждали новостей. И в этом положении я их и застала.
Ты была в этой школе, в спортзале, да, кажется, собрались они все?
Да.
И родственники, они тебе буквально исповедовались, делились каким-то страхом и еще, видимо, себе не могли признаться, хотя понимали, что случилось с их близкими, и ты им помогла в какой-то степени, нет?
Мне кажется, что это все происходило как-то так настолько спонтанно, в каком-то таком бреду, что вообще никто до конца толком, в том числе я, на момент происходящего вообще не отдавали себе отчет, что происходит. Например, тогда в спортивный зал не пускали журналистов, при этом, видимо, я была с какими-то ошарашенными глазами, то есть я вообще не ожидала ничего такого видеть, там прошла этот кордон полицейских, которые, впускали только родственников, меня спокойно впустили в зал. Потом я уже села, начала блокнот, диктофон, что-то пытаться доставать. В этот момент МЧСники, очевидно, поняли, что я журналист, подозвали меня к себе и сказали, что, в общем, раз ты уже зашла, то мы не будем тебя выводить отсюда, это будет некрасиво. Родственников там тормошить не нужно, никого ни о чем спрашивать нельзя. Максимум, ты можешь просто находиться здесь. И нужно сказать, что мне казалось, что в такой ситуации кого-то из родственников спрашивать какие-то там комментарии из серии «Каково вам сейчас?» Это абсолютно, за гранью вообще того, что я могла себе представить. Я в итоге просто села и просто какое-то время сидела, просто молча смотрела на них, уже готовилась писать в редакцию, что простите, никто не стал со мной разговаривать, я уезжаю, не могу и все такое. Потому что я понимала, что я точно никому не могу подойти и ничего спрашивать. В это время пара, которая сидела около меня, как раз это Александр Ананьев и его жена Ольга, как-то начали рассказывать. То есть я для них просто была, либо они приняли меня за родственника изначально чьего-то, человек в подобном положении. Они стали мне что-то рассказывать, и там дальше уже я поняла, что раз они готовы что-то говорить, стала какие-то уточняющие вопросы задавать, один, другой, третий, и в какой-то момент Ольга спросила, что «А вы журналист?» Я говорю, да. И она говорит, записывай. И получилось так, что она стала дальше говорить уже обо всем, что там шло не так. Другие родственники, увидев, увидев, что она со мной чем-то делится, тоже стали как-то разговаривать, что-то важное для себя говорить. И так вот потихоньку дальше я уже в этом всем и стала двигаться. Но это все было абсолютно в какое-то, ну, такого у меня больше вообще никогда не было, ни в какой командировке, когда ты в каком-то полном состоянии бреда какого-то находишься, и все вокруг тебя в таком же.
Про Ананьева надо сказать, что он был в торговом центре, если я все правильно помню, когда начался пожар, и он дышал этим воздухом, отхаркивался. У него, кажется, там дочь осталась, но я не уверен точно.
У него там трое дочерей погибло. Он их привел на мультфильм, мультик начался, и он сам пошел на первый этаж там что-то купить, ну, в общем, ждать их. А потом одна из дочерей, когда начался пожар, позвонила ему и сказала, что вот там папа, тут все горит. Вызвали пожарных, он дождался пожарного, как раз Сергея Генина, сразу же там, на том же пожарном довольно быстро прибыли, он сказал ему, вот так, пойдем, я проведу тебя, дети все находятся на четвертом этаже, я покажу тебе лестницу самую короткую, как быстрее туда дойти. Он сначала вроде как пошел с ним, потом его отвлек охранник, который сказал ему, что очаг возгорания в другом месте. Ну и все, в итоге, насколько я помню, Александр Ананьев, он схватил просто какую-то мокрую тряпку где-то и просто сам побежал по лестнице на четвертый этаж, где были его дочери. Ну, времени уже очень много прошло, и он, если не ошибаюсь, чувствовал, уже подбегая туда, что он уже стал задыхаться, очень сильно упал, и в итоге не добежал до этого зала и вообще сам еле выбрался оттуда, и то с помощью уже пожарных, если не ошибаюсь.
Да, ужасная история, и, в общем, этот момент и его рассказ про то, что дети не могут из закрытого зала выйти, ну или просто не могут найти путь из, в общем, ада, из огненного ада, это, конечно, делает как раз трагедию национальной. И почему мы сейчас говорим «Зимняя вишня» и сразу представляем торговый центр, уже снесенный Кемерово, а не, не знаю, песню Анжелики Варум или идиому про вечную молодость женщин с опытом. Ну, похожие, да, ведь есть трагедии в России. Ну, такие большие травмы, которые являются для нас реперными точками. Курск для нас не город, Беслан для нас скукоживается из небольшого городка до размеров одной школы. Не знаю, «Хромая лошадь» — это, конечно, никакой не вестерн, а конкретный клуб в Перми, ну и так далее, и так далее. Но мне кажется, что важные эмоции, которые у тебя в том числе в этом тексте, и почему он удался, и почему эта история была так хорошо рассказана, в том, что ты не стала вести себя, как другие журналисты, не стала нападать на людей, которые переживали трагедию. Ты с ними ее пережила вместе. Коллеги вели себя далеко не всегда корректно. Помнишь этот эпизод с «Снимите, пожалуйста, Адидас» и прочее?
Ой, да, это вообще было ужасно. Это на самом деле было как-то так нетипично для вот именно вот того случая, потому что, ну, это очень сильно выделялось на общем фоне, потому что мне с тех пор, как была «Зимняя вишня», приходилось бывать в каких-то других таких командировках, где случались какие-то трагедии, которые объединяли тоже большое количество горожан. Но это было совершенно другое. То есть там абсолютно каждый житель города Кемерово, ну, это была огромная-огромная боль, и абсолютно все были в нее вовлечены. И начиная с того, что как только появились новости о том, что горит торговый центр, и там дети, и есть погибшие, там же было такое, что на следующее утро, буквально с ночи, огромное количество кемеровчан побежали в больницу сдавать кровь на донорство. Ну, то есть это вообще не укладывалось в голове, и это охватывало вообще всех. То есть где бы ты ни встретил кого-то в городе, то либо в этом торговом центре находились родственники этого человека, либо знакомые, знакомые знакомых, либо дети, друзья по кружку как кому-нибудь их детей. Но, в общем, все очень сильно на себя это все примеряли. Это вообще не укладывалось в голове, и все старались, ну, буквально вот чем могли. Там же была еще история, что люди побежали сдавать кровь на донорство, но в итоге даже к 9 утра, то есть, ну, буквально спустя 3-4 часа, там уже врачи выходили из больницы и говорили, что, ребята, ну, как бы необходимости в крови нет, потому что дело там не в этом. Там, в принципе, люди умерли. А на тех, кто ранен, всего хватило. То есть вы больше ничего не можете сделать. Ну, вы сдали, молодцы. Я тоже все время ходила, ты там снимаешь, там разговариваешь, диктофон, фото, телефон разряжается. И, в общем, все время тебе нужно из точки в точку ехать, такси вызвать не получается, что телефон отключается. И ты просто становишься на секунду около дороги, видимо, с каким-то взглядом, что ты ищешь, на чем уехать. Тут же останавливается в любой точке какая-то машина. Тебя куда-то везут просто обычные, там, не таксисты, а просто проезжающие машины. Денег с тебя не берут, там, как ты, что-то, тебя все спрашивают. И это было вообще настроение у всех со всеми. И при этом, когда, да, были какие-то журналисты внезапно из федеральных телеканалов, которые пришли в больницу, и к ним вот вывели тогда Михаила Трусова, у которого самого там погибли дети в зале кинотеатра, и он согласился что-то рассказать, и он начинает говорить. Абсолютно видно, что он в самом невменяемом состоянии. И в это время там ему говорят: «Ой, нет, стоп, ты там находишься в Олимпийке, там есть эмблема Adidas, это неприемлемо, это за рекламу сочтут, давай сними это». Хорошо, он абсолютно покорно снимает свою Олимпийку, начинает заново рассказывать, ему вопрос задают снова. Причем изначально была договоренность такая у главврача с журналистами, там всех разом пустили, что журналисты не должны лезть в душу к человеку. То есть можно задавать какие-то более-менее общие вопросы, потому что понятно, что там у федеральных телеканалов есть какая-то потребность, я не знаю, в картинке. А вместо этого Михаил вышел, ему стали спрашивать там: «А кто у вас там в зале погиб? А что вы теперь чувствуете?» Ну, буквально такое в лоб. И он, получается, начинает на эти вопросы отвечать, ему там сначала просит Олимпийку снять, потом: «Ой, нет, ты запнулся, давай заново это все рассказывай». Ну, в общем, это вообще был абсолютно какой-то кошмар, который, к тому же, да, он абсолютно не вписывался, потому что все друг другу абсолютно ходили и сопереживали, и причем не потому, что такие хорошие, а потому что просто невозможно казалось по-другому как-то на это реагировать. И тут приходят тележурналисты, которые просто вот так себя ведут.
Ну да, я помню эту волну, я не в Москве жил, в Екатеринбурге, по всей стране там была такая волна самостийных, несогласованных, которые потом уже власть задним числом стала тоже как-то согласовывать и объявлять трауров, и это, конечно, прокатилось по всей стране, ну поразительно, вот журналисты федеральных каналов, предположим, профессиональный цинизм, у них это не сработало, а еще поперек этой атмосферы явно действовала власть, ну это тоже просто бросалось в глаза, когда Тулеев, тогдашний глава Кузбасса, говорит Путину: «Я хочу у вас лично попросить прощения. Спасибо вам большое за то, что вы мне позвонили. Извините, что на вверенной территории я такое допустил».
Позавчера, 25 марта, здесь произошла страшная трагедия в Кемерово. Омар Гурьевич, как вы оцениваете ситуацию?
Владимир Иванович, вы лично звонили мне еще раз. Спасибо великое, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории.
И я просто помню, читал это и смотрел эти кадры. Я думаю, как люди по всей стране, я был просто поражен. Как можно быть, ну, вот настолько неуместным в этой ситуации? Или там нынешний губернатор, тогдашний зам Тулеева Цивилев, тоже все, я думаю, запомнили эту картинку, когда он перед толпой людей, в том числе родственников, на улице говорит: «Вы, молодой человек, что, на крови хотите попиариться?»
Вы спокойно разговариваете с людьми? Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе?
А это Востриков, да? Игорь Востриков, у которого там трое детей погибли, сестра и жена, и он ему отвечает, что, ну, вообще-то у меня такая ситуация. Там бог с ним, что стало потом с Востриковым, но тем не менее, почему власть-то была настолько нечуткой? У тебя появился ответ, почему их реакция была настолько нечеловеческой, неестественной?
Нет, мне, честно говоря, я не могу это даже представить, потому что там, я говорю, вот вопрос сочувствия и вопрос сопереживания не был вопросом того, добрый ты человек или злой, там, хороший или плохой. Это просто настолько захватывало, что этому невозможно было не поддаться, потому что, я говорю, ну, бывают, возможно, какие-то там где-то происшествия, которые, ну, может быть, ты можешь примерить на себя, а может быть, не можешь. Но здесь, во-первых, это абсолютно было легко примерить, потому что все мы ходим в торговые центры, мы все входим в кино, там у всех есть дети. Во-вторых, захлёстывало, мне кажется, момент, что это было настолько нелепо, какая-то трагедия, которую, ну, настолько легко можно было избежать, и ее не избежали, и если, в общем-то, даже от этого не удалось оградиться, то есть, ну, это же не теракт, просто кто-то не включил пожарную безопасность, просто там где-то взятки, и просто из этого погибает 60 человек. Это настолько, мне кажется, не вмещалось ни у кого в голове, что, ну, вот я говорю, не поддаться этому чувству какого-то абсолютно несправедливости, просто было невозможно, и поэтому я не знаю, как кому-то удалось дистанцироваться от этого, абсолютно понимать в этот момент, что а я политик, а я там федеральный журналист, а у меня какие-то задачи есть. Я не знаю, честно говоря, как.
Понятно. Я, кстати, перед нашим с тобой разговором полез посмотреть, что по этому поводу говорилось. Цивилев пообщался с редакцией Алексея Пивоварова. Есть небольшой, очень короткий пересказ, что он сказал. И там тоже я не нашел ни слова сочувствия. Надо, видимо, посмотреть будет видео. Возможно, там будут какие-то человеческие эмоции, а так через запятую там сказано. сказано про то, что мы помогаем следственным органам, были информационные вбросы во время трагедии из-за рубежа, и что-то вот такое же общее формальное, а информационные вбросы, они правда были. Там был украинский пранкер, который завысил в несколько раз количество жертв, и я так понимаю, что органы власти тоже отреагировали на эту информацию, этот фейк тогда сильно разошелся. Ты помнишь, кстати, эту атмосферу и как информация распространялась, чему люди верили, чему не верили? Многие же до последнего говорили, что нет жертв, не 60, больше вы нам врете.
Да, помню. Но это на самом деле был очень такой страшный момент. То есть ты оказываешься в этом всем, и ты, получается, априори веришь, ну кому? Ну, естественно, ты веришь родственникам. И тут начинаются все вот эти сообщения, которые в том числе и родственники верят им, что да, там жертв много и так далее. И ты вообще не понимаешь, кому тебе верить, потому что, ну, как-то власть, которая вообще не идет на контакт изначально, там, сотрудники МЧС и так далее, все время что-то обманывают, явно не вызывает доверия. То есть ты должен верить родственникам. А тут как бы тоже такая информация, что я же была в спортивном зале изначально, и там, очевидно, родственников было... Ну, это не были родственники 300 погибших, там было явно меньше человек. То есть закрадывается сомнение, что, ну, скорее всего, вот эти цифры, которые изначально там озвучили, 64, кажется, погибших, ну, что, скорее всего, они ближе к правде, чем 300. И когда ты сидишь вечером там в гостинице и что-то анализируешь, ты понимаешь это. Но на следующий день, когда родственники собрались на митинг, и вообще кемеровчане, не только родственники, стали требовать правды, и они там кричат, что вот, там, скажите, нет, мы уверены, что вот нам показывали фотографии, что морги переполнены. Там еще была версия, что какие-то детдомовские дети тоже были в торговом центре на каких-то развлечениях, и что потому их родственники и не ищут, потому что у них нет родственников, но они погибли. Это вообще непонятно было, откуда это взято. Кто-то думал, что дети какие-то все-таки выжили, но ушли без одежды из торгового центра, и что чужие люди их себе забрали. Ну, в общем, там было огромное количество версий, и все было на таких эмоциях, что именно когда ты находишься в гуще, то есть в центре вообще этого митинга, и вокруг тебя стоит куча родственников, и держат в руках там мягкие игрушки и фотографии своих детей в рамочках, перевязанных черными лентами, ты не можешь им не поверить. И ты уже... Это было вообще, мне кажется, первый раз все время, которое я ходила на митинги, когда ты абсолютно поддаешься этому чувству, и ты реально в секунде от того, чтобы начать кричать вместе с родственником, там, скажите правду, нет, погибло гораздо больше, нет, приведите всех, там, покажите. Ну, просто потому, что это какое-то огромное чувство боли, которое просто, вот настолько плотность ее в воздухе, что, мне кажется, просто можно было ножницами резать. И ты... Ну, в общем, поддаешься на все это, потому что хочется уже, чтобы вот все, что эти люди просят, чтобы им это дали, чтобы им стало хоть немножко легче вообще как-то. Вот. А потом, ну, вечером, да, получилось так, что я возвращалась снова писать очередную статью, например, с митинга, или там на самом митинге еще находясь, там, писала своему редактору, что вот, на самом деле, там, давайте проверять, там, явно там много людей погибло, там, и так далее. Ну, в общем, по сути, передаешь дальше все то, что в этих WhatsApp'ах и вот все эти слухи, которые ходили. Но в этом случае спасло только то, что редакторы-то находились не в гуще всего этого, а все-таки в более-менее какой-то спокойной обстановке, там, могли анализировать, не поддаваться на все это. И вот благодаря ним мы тогда сохранили какую-то, мне кажется, ну, объективность. Потому что если бы мы тогда писали только то, что я там хотела, то это было бы другое.
Понятно. Давай поговорим немножко про Игоря Вострикова, потому что он был тогда одним из символов вот этого горя, человеком, который, ну, во-первых, неплохо говорит, во-вторых, он, конечно, выплескивал эмоции, которые были у многих, и людей, которые смотрели с экранов за происходящим в Кемерово, и у тех, кто, очевидно, собирался на площадях, вообще тоже переживал это в самом городе. Он сначала был таким очень резким критиком власти, у него были на это основания. Потом он резко подобрел, были сообщения, что он уехал в США, а вот сравнительно недавно, в 2020 году, Аман Тулеев давал интервью и сказал, что этот Востриков очень циничный, я с ним встречался, он сразу попросил денег. Ну, уровень эмпатии кемеровских властей мы уже обсудили, но что думаешь про Вострикова? Я лично думаю, что человек после таких потерь, в общем, имеет право на все, не собираюсь его судить, но, кажется, для кого-то это может быть аргументом, что... Ну, камон, ну, эти жертвы не такие уж жертвы.
Ну, я думаю, ну, то же самое, что и ты, что все переживают это горе по-разному. Кто-то, например, вообще отказывается после этого там и с журналистами общаться, и вообще очень сильно закрывается, и, ну, для него это такая личная трагедия. Кто-то переживает ее как Игорь, пытаясь реализовывать какие-то свои планы на жизнь, самые разные, ну, не знаю. Ну, вот так вот он переживает все это. Кто-то по-другому.
А известно что-то о людях, с которыми ты говорила тогда? Я помню, что они не особенно шли на контакт потом. Поддерживал ли ты с ними связь? И знаешь ли, чем разрешились их страдания, чем это все закончилось? Кто нашел какой выход?
Я после того, как это случилось, с некоторыми из родственников еще общалась какое-то довольно длительное время. Потом эта связь потихоньку стала сходить на нет. Ну, насколько я знаю от некоторых родственников, что у кого-то были мысли о том, что там покончить с собой. И вообще самые, конечно, ужасные такие депрессивные настроения. Но именно таких новостей я не видела в итоге, чтобы все-таки это случилось, слава богу. Как-то люди переживают, живут дальше, насколько это возможно. Какое-то время родственники еще были вовлечены в споры о том, что делать на месте бывшего торгового центра, потому что там кто-то хотел, чтобы был парк, кто-то хотел вообще, чтобы была какая-то огороженная территория без ничего, кто-то хотел вообще, чтобы что-то другое построили на этом месте, ну, куда можно было бы приходить, там, ну, в общем, какой-то такой значимый объект. Вот, и там они какие-то споры вели. Ну вот сейчас там просто находится парк ангелов. Я знаю, что родственники некоторые туда действительно иногда приходят. Кемеровчане, я знаю, что многие проходят, там останавливаются. Ну, естественно, потому что и времени очень мало прошло, и трагедия была слишком такая, что, мне кажется, такое вообще не забывается.
Хочу напоследок про тебя спросить. Как ты эту историю пережила? Потому что, когда ты начала отвечать, может быть, мне показалось, но голос у тебя, кажется, все-таки дрогнул, и, наверное, нужно тоже оговориться. Я понимаю, как это может прозвучать. Ой, пожалеем журналистку, когда вот там дети погибли, целые семьи сгинули. Но вот если без пренебрежения к собственным ощущениям, к собственным чувствам, ты как долго выходила из этого, как долго ты пережитую, впущенную в себя трагедию выпускала?
Да, я поддерживаю твою мысль о том, что я бы вообще ни в коей мере не ставила мои какие-то переживания в один даже близкий ряд с тем, что пережили родственники и даже, в принципе, сами кемеровчане. Но когда я была там, в какой-то момент включается автопилот, то есть тебе очень тяжело, очень больно, ну ты вот, у тебя есть какая-то задача, ты должен там работать, от тебя чего-то ждут в редакции, вообще есть какая-то цель, и ты работаешь. Но при этом ты абсолютно, вот я там была 3 или 4 дня, не помню, ты абсолютно все время в это все включен, 3 суток я вообще не спала, и ты все время думаешь, думаешь, думаешь об этом. Ну ты, наверное, воспринимаешь это как, ну это моя работа. А потом я вернулась, и как-то постепенно, постепенно, постепенно это чувство прям накрывает тебя. И ты продолжаешь там мониторить соцсети родственников, у которых погибли дети. Ты продолжаешь следить, как они это переживают. У тебя не укладывается в голове, как вообще это можно пережить, что с ними будет. И ты, в общем, все время как-то в этих мыслях, постоянно об этом думаешь. Я знаю такую точку зрения, да, что некоторые журналисты говорят, что, ну, там, это считается и профессионально правильно, что нужно дистанцироваться от того, с каким горем ты сталкиваешься по работе, потому что если ты будешь так в каждое горе проваливаться, ты вообще сам сойдешь с ума. Я это осознаю, и это, конечно, правильно. Но так или иначе, то горе вообще невозможно было не провалиться. Мне кажется, тогда все вообще провалились в него, не только те, кто были в городе. Ну и когда побываешь в чем-то подобном, ну это не было так, что я там поехал, отработал, вернулся, и как-то дальше живешь, и это вот их горе, а я где-то отдельно. Ты побыл уже в нем, и, ну это, конечно, оставляет очень большой след. Ты время от времени возвращаешься к этому. Ты когда этих людей видишь там где-то по телевизору или в заметках у кого-то, ты очень хорошо помнишь. Не знаю, я очень долго после возвращения помнила это такой дурацкий момент. В общем, у одного из родственников, у которого тоже там погибли дети, был какой-то одеколон, и он во время митинга все время мы как-то стояли с ним рядом, и он настолько мне въелся в память, что я потом буквально ходила, там мне казалось, что он там. То есть этот запах вот прям помнила, прям отчетливо. Ну, мне кажется, 2 года еще после возвращения. Ну, в общем, это какой-то оставляет след, и я не знаю.
Понятно. Спасибо большое. Ирина Кравцова, специальный корреспондент «Медузы». Мы говорили о зимней вишне.
До свидания.
Это был подкаст «Медузы. Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. Слушайте нас через сайт, через приложение и на подкаст-платформах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Техника речи». Он не только про медузовские подкасты, но и про все остальные. И пишите нам в редакцию. Имейл podcast@medusa.io и телеграм «Медуза loves you». До свидания.